Сейчас во дни рождественского поста хочется напомнить, что часто для нас пост – это все-таки воздержание от определенного характера пищи. И когда мы говорим о нарушении поста, то как бы само собой разумеется, что мы съели что-то такое, что запрещено уставом. Ну, во-первых, чисто внешняя сторона подобного поста, она все-таки, безусловно, ограничивается требованием, ограничивается здоровьем каждого конкретного человека под меру здоровья. И очень нелепые исповеди. Я грешу, потому что у меня такая-то болезнь, или такая-то болезнь, поэтому я нарушаю. Я в этом каюсь. Бессмысленно каяться в физических немощах. Просто от того, что я покаюсь или не покаюсь, у меня же эта немощь все равно останется. Она принципиально у меня останется. Но я могу покаяться, например, в кашле или в насморке, но все равно я проболею там неделю или полторы. Только тогда у меня пройдет. Просто любое покаяние, подчеркиваю, абсолютно любое покаяние, это всегда покаяние в своем выборе, внутреннем выборе, волевом выборе. Не выборе моего организма, клетки моего организма, а именно волевом моем выборе. И когда мы говорим, что это касается не только, конечно, внешней стороны, опять же, внешнего поста, да, это касается абсолютно любого греха. Когда я говорю, что мои грехи обусловлены какими-то внешними обстоятельствами, это не покаяние, братья и сестры. Это ропот на Бога. Зачем ты мне дал такие обстоятельства, такую жизнь? Зачем окружил меня такими грешниками вокруг? Из-за них приходится грешить. У нас вообще духовная жизнь, вот в этом смысле, она полна парадоксов. С одной стороны, мы говорим о том, что дети ангелы, дети безгрешны. А с другой стороны, мы как раз говорим о том, что ну мне приходится грешить, потому что я с внуками или с детьми живу. С безгрешными что-то грешить приходится, с одной стороны. Но здесь вот в том-то и дело, не надо себя обманывать. Да, конечно же, дети грешны. И мы рождаемся уже такими. Рождаемся как раз такими, что вот с самого начала, да, с самого начала и капризы, с самого начала и обиды, с самого начала и непослушание. Довезли всюду. Мы сами такие были, мы таких и рождаем. Ясно, что от страстных не может родиться без страстных. И от грешных не может родиться без грешных. Именно поэтому мы детей и крестим. Если они безгрешны, что мы омываем крещальную купель? Вот ту самую самость, тот самый эгоизм и эгоцентризм, в котором мы рождаемся как болезнь. В том-то и дело, что какая-то вина становится уже тогда, когда я вхожу в разум, когда я уже сам выбираю. А вначале я как раз эгоист и эгоцентрик, естественно, совершенно. Это болезнь моей души. Поэтому ко мне в последующем все и липнет, когда в разум я прихожу. Единственная разница между нами, нами взрослыми и нами, когда мы были детьми, в том, что у нас сначала, в начале пути, навыка еще греха нет. И многие вещи мы просто можем почувствовать, заметить, именно потому, что у нас в нове это возникло. А потом мы просто этого даже не замечаем в своих каких-то моментах, уже привычных, привычно раздражаемся, привычно порывы, привычно завидуем, привычно мстим, и привычно сребролюбивы, привычно жадны. Это уже не замечается, это просто становится как бы вот таким стороной, неотъемлемой стороной души, само собой разумеющимся. Прости нас, милосердный Господи. И вот если уж каяться в нарушении поста, то стоит сначала разобраться, а в чем, собственно, пост? Вот, ведь можно сформулировать пост одним словом. самоограничение. Это самоограничение каких-то... Сначала мы пытаемся ограничить себя в чем-то, в чем легче всего. Ну, в чем вот легче всего? В пище, в питье, да, в теврашке, в каких-то грубых привычках. Хотя бы ограничить. Ну, там, вредных привычках, да, или там, скажем, вот, ну, в какой-то расслабленности. Иногда вот это ограничение как раз в том, что я ограничиваю свое свободное время, это свободное время я трачу, скажем, на молитву. И вот некоторые даже часто, не некоторые, а вообще часто, это даже некая традиция в церкви, скажем, увеличить свое молитвенное правило. Ну вот, что бы мне хотелось заметить по этому поводу. Знаете, мы пытаемся набрать, вот, и здесь еще там прочитать, например, кафизму, или там славу в кафизме, да, там прочитать еще один дополнительный канон. Но, знаете, вот есть такие слова апостола Павла: мне лучше несколько слов сказать умом, чем тьмы слов языком. Вот мы хотим, набираем себе еще что-то дополнительное, а вот спросить себя, а вот те правила, которые ежедневно мы исполняем, да, ну вот те самые молитвы утренние, молитвы на сон, на сон грядущего, Евангелие там, а мы вообще этот-то, действительно, мы молитвенно читаем. Я не случайно говорю молитвенно, ведь у нас, понимаете, молитвословие и молитва – это очень разные вещи. Молитвословие – это как раз то, что мы часто говорим, вычитываем. Я, сколько надо и что надо вычитать, да? А молитвословие молитвой становится только тогда, когда я ставлю себе перед лицо Божие, и эти слова, которые я к ним обращаю, становятся покаянными. То есть эти слова, которые я читаю в книге, они рождают во мне как раз сознание, видение, что меня с Богом разделяет. Ведь обратите внимание, но там правила вечерние, например, да не только вечерние, и утренние тоже, там в утренних правилах еще там есть такие нотки очень благодарные. А вот что касается вечерних молитв, конечно, там благодарность, безусловно, все пропитано ею, но весь фокус этих молитв, он сугубо покаянный, который, казалось бы, мог открыть уж вот. Часто люди приходят годами, казалось бы, приходят на исповедь и не могут слова сказать. Но ведь, послушайте, если бы мы действительно молились вот этими словами святых, если бы они стали нашими словами, часто нас там, скажем, и внутри церковной среды, и вне церковной среды, часто нас именно укоряют православных христиан, что вот мы там какие-то готовые молитвы у нас есть, и мы их обязаны читать там и так далее. Да, пожалуйста, можешь молиться сам? Молись. Но ведь не всегда сформулируешь. А здесь, если я согласен с теми словами, которые я читаю, они становятся моими, они чужими. Они чужие до тех пор, пока я с ними не согласен. Но в том-то и дело, что даже при согласии, как мы их читаем, вот действительно разница. Как Владыка Антонич уже как-то заметил, одно дело я что-то говорю Богу о какой-то своей нужде, могу о нужде своих близких, своих друзей, не важно, о нужде какой-то. Вот, Господи, ты мне дай вот это и это. Я начинаю перечислять. Вот с каким настроем мы говорим, да? И потом мы переходим к правилам. И как у нас сразу теряется градус, падает нашего напряжения молитвенного, нашего сердечного напряжения. Но самое главное, что на самом деле, ведь когда мы говорим, казалось бы, какая напряженная молитва, когда мы молимся о, скажем, болезнях своих близких, родных или своих личных, да, об обстоятельствах. Но ведь, понимаете, в этой молитве как раз, хоть она и напряженная, но в ней очень мало присутствует совести. Такая молитва отчасти нас даже и надвивает. Мы можем и тщеславить, мы не слышим. случайно потом, сколько раз можно услышать, вот я там помолилась, и тому-то стало, ну вот после этого тому-то стало лучше, там, и там он исцелился. В общем, такое высокое мнение о своей молитве, это не случайно. Конечно, столько напряжения было. Вот, но то есть от меня, оказывается, зависит болезнь или здоровье человека. Вообще-то я должен сказать, что, конечно, исцеляет Господь, а не молитва сама по себе. Кстати, вообще, у нас очень часто в церковной среде даже отчасти принято говорить, что вот, там, его молитва, вот, она сильна, она исцеляет. Там, или исцелиться молитвой. Молитва. Сама по себе молитва. Вообще ничто, ноль без Бога. Просто гроша ломаного без Бога не стоит. Ни молитвами не исцеляют. Господь источник целительной силы. Потому что Он источник здоровья. Он источник целостности. Отсюда и исцелять. Не могут слова сами по себе исцелять. И поэтому нет более сильных или более слабых молитв. Написано. Есть молитва моя, одна и та же молитва моя может быть более слабая, а может быть более сильная. Она сильная только тогда, когда я сам к этой молитве, как минимум, внимателен. И как тоже один богослов современный, как сказал очень метко, если я сам не внимательный к молитве, то почему не должен быть внимательный Господь? Вот это то, что касается вычета. Когда мы что-то читаем, часто у нас как раз вычетка, тогда прости нас, милосердие Господи, когда хотим своей воли, и мы читаем какие-то определенные формы молитвенные, большие, но даже боимся подумать, о чем там вообще говорится, потому что нам-то нужно не о том, что там говорится, а нам нужно вот прочитать некий объем молитвы, чтобы Господь исполнил мою волю. И вот в этом очень неправославное, очень нехристианское отношение к молитве. В том-то и дело, что молитва сильная только тогда, когда я ищу воли Божьей над собой. Когда мне важно, мы много можем не понести, но как раз сильная молитва, именно покаянная, когда, Господи, душа моя несет, когда я признаюсь Богу в своей немощи. Когда я не подсказываю Богу, как нужно сделать. Я знаю, по Евангелию Он сам говорит, Отец ваш Небесный знает раньше вашего прошения все, что можно. И если мы это знаем, если мы доверчиво относимся к Богу, то для нас важнее всего, чтобы мы сумели, наша душа укрепилась Духом Христовым, чтобы мы сумели понести все, что встретим в этой жизни, благодушно. И вот когда человек говорит, например, что ну вот я там один живу, там у меня уже возраст такой, что я уже фактически не грешу. Вот просто спросить себя, моя жизнь блаженна, она всегда радостна, я всегда с вдохновением молюсь за других, да? У меня все время, как вот у Исаака Сирина, как он говорил, что значит сердце милующее? Сердце милующее – это то сердце, которое переживает за всю тварь Божию, там, и за рыбу морскую, и за птиц небесных, и за животных, и за людей, и даже за врагов пустых. Это значит за бесов, это значит за князя мира своего, за сатану. Даже за врагов истины. И не может без слез она смотреть на их страдания. Если бы этого человека с такой любовью Божию передавали по несколько раз сжигание на дню, тогда бы это сердце не удовлетворилось. Разве у нас такое состояние? Вот безгрешное состояние – это тогда, когда я во Христе, Христос во мне. Безумие думать, что я действительно такой. У нас совсем все другое. И именно поэтому у нас очень часто мечтание о благодатном состоянии, о молитвенном состоянии, когда мы где-то в эйфории. Нет, благодатное состояние для нас – это разбуженная совесть. Как раз мы не покоя должны в церкви искать, и покоя тоже. Покоя в смысле несуетливости. Но как раз Христос нас призывает. призывает именно к беспокойству нашей совести, чтобы она, пробудившись, стала доброй, чтобы она нас направляла. А если мы ей не внимаем, чтобы она именно державно входила в нашу жизнь, то она не давала нам покоя. Только тогда возможно как раз вот то самое искомое на исповеди, сокрушенный дух перед лицом Божьим, а не просто вот воспоминания перед исповедью, вспомнить вот о каком-то, ну вот, поведении там, непристойном, недостойном. Конечно, это нужно исповедовать, но если я просто понимаю это сознанием своим, именно замкнут на себе в это время и предоставлен именно своим соображением, да, не получится у меня исповедь, встречи не получится. Я как был закрыт от Бога, так и остаюсь закрытым. Вот по вере вашей будет вам. Доверяю я Богу, верю я тебе, Господи, что ты меня принимаешь таким и сам меня освобождаешь от этих оков, которые меня растлевают. И тогда не важно, сколько я грехов произнесу. Это как раз самое главное будет. Сокрушенный дух, он всю душу исцеляет. Как раз приводит в некое целостное состояние. И не случайно, пусть подобные исповеди, грехи все вспоминаются, вспоминаются. Именно потому, что я пришел к нему навстречу, а во встрече с Богом я вижу вот это расстояние. Я тогда вижу, что на самом деле грехи не просто вот я констатировал как факт, да? Я переживаю, что эти грехи, они разрушают жизнь тех, кто рядом со мной, меня окружает, что оказывается в грехах каюсь я не просто перечисляю, а я только тогда каюсь, когда я переживаю, насколько, какой я боль другим своими грехами принес, которые эти мои грехи им приходится терпеть, им приходится их нести. И вот тогда я выхожу за пределы себя. И вот пост как раз, любое ограничение, самоограничение, оно как раз нужно для того, чтобы, когда я ограничиваю себя, я увидел, что на самом деле оказывается, вот то, что я считал пустяком, а для меня это вериги неподъемные. Это оказывается не грешки, это не пустячки. А только когда я начинаю бороться с чем-то, ограничивать себя в чем-то, да, как я понимаю, силу, давление вот этих чувств и желаний, давление греха, что это такое? Тогда я не буду взвешивать, большой это грех, мало это грех. Вот тоже жонглирование грехами, большой грех, как будто малые есть. Или такие, ну, повседневные, житейские. Интересно мне знать, что это нас может больше разделить, чем ссора. Но ссоримся мы действительно каждый день. Для нас это стало обыденным грехом, но это значит так, мелочь. Но это значит, она нисколько меня не обличает. У меня совесть в это время спит, у меня только мозги работают. Тот самый самоанализ. Он разум холоден. И он никогда не сможет сформировать вот тот самый сокрушенный дух, искомый в исповеди, искомый в покаянии. И вообще-то, брат Дмитрий, вообще-то на самом деле, исповеди специально, мы специально готовимся, но и это тоже наше обличение. Потому что на самом деле ведь нам заповедана именно покаянная жизнь. Если уж нам заповедано молиться на каждое время и на каждом месте, это значит время думать о соприсутствии Божьем, но там, где соприсутствие Божьем, там и рождается вот то самое отношение, покаянное переживание при общении с Богом непосредственно. Точно так же, как мы будем переживать реально всегда некое переживать именно покаяние, когда вину, когда мы реально перед кем-то виноваты, но хотим, чтобы этот человек нам вернул добрые отношения. Они нам важны и дороги. Мы очень хотим этого возвращения. Как мы будем говорить с этим человеком? Вот так покаянно. Ждать от него именно как снисходительности, как милости, что он нам просто вернет дар без всякой отработки. Поэтому-то святые, конечно же, не были они самыми грешными на земле людьми. Но они знали свою душу, что их душа нисколько сама по себе вне Бога не лучше, чем душа любого другого человека. Это, конечно, страшно. И вот с этим как раз переживанием, знанием, они молились Нему, они все время предстояли перед престолом Божьим. Поэтому у них четкое переживание было, что от грешников я первый. У нас нет этого переживания, но у нас зато есть убеждение в этом и вера в то, что это действительно реально так, что от этого меня может освободить Господь, если войдет в меня. Не просто вот я тебе рассказал, теперь ты давай, очищай это у меня все, высвобождай, да нет. Вот помните, в словах апостола Павла есть мысль такая, что вырасти в возраст Христов, да? Это значит, чтобы душа моя соединилась точно так же с Богом, как в Иисусе Христе. Вот ни много, ни мало. Иисус Христос — это первенец. Он для того и пришел, чтобы им стал любой из нас. И мы постепенно растем. И это не значит, что мы за жизнь вырастаем. И в Евангелии говорит, что у одного там вот бросаешь там, да, зерно, и вот там один к 30, один к 100 бывает, один к 60. У всякого разные степени духовной жизни. Важно только, чтобы вот этот рост был. И этот рост всегда будет только тогда, когда этого роста не замечаю. Сейчас многие ставят акцент на исправление и на изменение. Не дай Бог, братья и сестры, если кто-нибудь из нас увидит свои исправления и изменения. Тогда мы не будем думать о Боге. Мы думаем, будем думать только о том, как я вырос. Какое у меня исправление, какое у меня изменение. Я всех выше стану. Моя гордость и тщеславие не будет конца. И слава Богу, что мы не видим никакого исправления и изменения. И не изменений, и вообще, если вообще думать об этом, то тогда мы точно о Боге всегда и забываем. Мы тогда отчаиваемся, что у нас вот нет исправления и изменений. Друзья, прежде всего, мы пришли в церковь не измениться и исправиться, а мы пришли для того, чтобы обрести Бога, которого в нашей жизни, в нашей душе нет, принципиально нет. И мы в церковь пришли как раз для того, чтобы его обрести. А вот любые изменения и исправления – это только результат вот этого самого общения, единения с Ним. Не будет этого единения, будем только об исправлении и изменении. Никаких исправлений, никаких изменений не будет, кроме лукавых и каждовских придумок и мечтаний. В том-то и дело, что если я думаю об изменениях и исправлениях, я снова думаю о себе. Я снова центрирован именно на себе. А Бог тогда мне только нужна как некая вспомогательная ступень. А мы пришли Его обрести. И в Нем только любое исправление, изменение. Я бы даже сказал так, что именно Он и является собственным изменением и собственным исправлением человека. Будет, чем больше Бога я сумею себя впустить, тем больше я изменюсь, тем больше я исправлюсь, тем легче будет вокруг меня всем, с кем меня столкнула жизнь. И дай нам Бог, чтобы вот любая наша исповедь и любое наше внутреннее покаяние как раз, которая предваряет исповедь. Если бы у нас была вот такая покаянная жизнь, да мы всегда готовы были бы исповедоваться. Нам не нужно было бы готовиться, потому что грех мой предо мной есть выну тогда, все время передо мной. Но именно когда он передо мной, если я оканчиваюсь на своей совести, то это меня будет убивать. А если я буду всегда, когда я вижу свой грех, я буду обращаться к Богу: прости меня, Господи, преобрази мою душу, дай мне Твою благодатную жизнь, которой во мне нет. Вот тогда любое покаяние — это как раз ступень в том самом единении с Богом. Вот, дай Бог, чтобы у нас у всех произошло. Аминь.